Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Четверг, 30 марта, полдень. Программа SBS на русском языке для вас в прямом эфире. Каждый раз, когда говорю эти слова, представляю себе человека, который случайно попал на волну SBS-2 и внезапно услышал у себя в машине непонятную речь где-то посреди CBD в Брисбене. Да, друг, это SBS, и языков у нас 64. Я Лера Швец, рядом со мной в сиднейской студии Виктория Станкеева. Сегодня работаем для вас и для того шокированного человека в Брисбене. Сегодня в программе.
Главное, чего нельзя делать, это бездействовать. В любой ситуации все равно можно найти что-то, что можно делать. Путин сделал невозможным публичное проявление протеста путем массовых репрессий, показав, что нет верхнего предела для жестокости и насилия, которое он готов применять. И из-за вот этого выкрученного на максимум уровня насилия, да, люди боятся, потому что люди понимают, что ты выйдешь на улицу просто с плакатиком, на котором ничего не написано, и все равно сядешь на несколько лет.
В Австралии с визитом находится Леонид Волков, политик и соратник Алексея Навального. Сима Цискина поговорила для нас с Леонидом. Также на прошлой неделе стало известно, что студенту из России было отказано в зачислении в один из австралийских университетов по причине его гражданства. Светлана Принцева разбиралась в этой истории.
Многим студентам пришлось бросить учебу и сбежать из России. Эти студенты являются такими же пострадавшими от режима, как и украинские студенты.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Несмотря на значительный всплеск случаев заболевания гриппом, наблюдающийся уже сейчас, люди в Австралии, согласно новому исследованию, не слишком беспокоятся по поводу вируса. Более 15 тысяч случаев заболевания гриппом уже зафиксировано в этом году, и сезон гриппа, вероятно, начнется раньше. Поэтому эксперты советуют австралийцам начать подготовку уже сейчас. Подробности в материале новостной службы SBS.
Новое исследование показало, что люди меньше обеспокоены последствиями гриппа в постковидной Австралии. Индекс отношения австралийцев к гриппу, который исследовался по заказу австралийской компании по производству вакцин CSL Seqirus, был определен на основании опроса более 1000 взрослых в возрасте 18 лет и старше об их отношении к гриппу. Треть респондентов считает грипп в какой-то степени серьезным, в то время как только каждый пятый в возрасте от 18 до 24 лет обеспокоен по поводу вируса. Согласно последним данным Федерального департамента здравоохранения, в 2023 году уже было зафиксировано свыше 15 тысяч случаев гриппа. Доктор Зак Тернер, врач общей практики, специализирующийся на профилактике болезней, говорит, что последние тенденции показывают, что наиболее молодые люди подвергаются повышенному риску развития некоторых тяжелых симптомов заболевания. Одна из самых интересных вещей, однако, заключается в том, что самые молодые люди, такие как даже новорожденные, младенцы, малыши вплоть до начальной школы, в этой группе действительно наблюдался скачок и небольшой всплеск среди молодых людей, которым приходилось обращаться в больницу с простудой или гриппом. То есть у них появляется больше симптомов, которые более тяжелые. Часто это связано с функцией дыхания, а не с насморком или болью в горле. Так что эти симптомы довольно опасны для жизни. Грипп – это вирусное респираторное заболевание, которым легко заразиться, особенно в людных местах, например, на работе или в школе. Вирус распространяется через крошечные капельки, которые перемещаются по воздуху и часто передаются через кашель, чихание, объятия, поцелуи, крик или пение в людных местах. Симптомы часто проявляются температурой, ознобом, мышечными болями, кашлем, заложенностью носа, насморком, головными болями или усталостью. Доктор Тернер говорит, что хотя тяжелые симптомы наблюдаются далеко не у каждого пациента, важно, чтобы люди сохраняли бдительность. Болезнь выключает вас из жизни на пару недель. Если вы попадете в больницу, и даже ваше восстановление будет проходить хорошо, это все равно несколько недель и дней вашей жизни. Я регулярно вижу пациентов, которые не следят за собой, несерьезно к этому относятся, продолжают ходить на работу с симптомами и распространять грипп вокруг. А затем, потому что они не следили за собой, они часто продолжают кашлять и разбрызгивать слюну до 6 или 8 недель. Поэтому я думаю, что очень важно подумать не только о себе, но и о людях, которые уязвимы. И что если у вас будет более легкая версия заболевания, но вы можете заразить кого-то, у кого будет гораздо более серьезная реакция на вирус. Пандемия COVID-19 и связанные с ней локдауны привели к резкому снижению числа случаев заражения гриппом и смертности от него. В 2021 году в Австралии было зарегистрировано всего 598 случаев гриппа и 0 смертей. По сравнению с пиковым сезоном тяжелого гриппа 2017 года, когда в Австралии было зарегистрировано 1255 смертей от вируса. Однако отсутствие распространения также не дало экспертам спрогнозировать и подготовиться к новым штаммам, которые появились в 2022 году. Это привело к всплеску в прошлом году – 225 332 подтвержденных случаев гриппа и 308 случаев смерти от вируса. Один положительный вывод, сделанный доктором Тернером в период пандемии COVID-19, заключается в том, что большая часть общества гораздо лучше понимает, как свести к минимуму распространение вирусных респираторных инфекций. Он говорит, что многие его пациенты гораздо охотнее надевают маску и сокращают контакты с теми, кто может быть уязвимым. К вам приходили пациенты, и никто из них никогда не носил маску. Делать это было очень неприятно для людей. Теперь же я вижу, как приходят пациенты, и это почти правило, если вы отправляетесь в службу неотложной помощи или в другое место, где могут быть уязвимые люди, то люди знают о такого рода вещах, и они действительно соблюдают эти правила. Эксперты пока очень осторожны в комментариях сообщений, которые предполагают, что вероятность заразиться гриппом в этом году для австралийцев более чем в 100 раз выше. Хотя последние данные показали более чем стократное увеличение за первые два месяца 2023 года по сравнению с первыми двумя месяцами 2022 года, важно понимать, что цифры 2022 года за этот период считаются неестественно низкими. Это связано с тем, что строгие меры по борьбе с COVID-19 почти полностью устранили вспышки гриппа в прошедшие два года до этого, и многие из ковидных ограничений не были сняты до конца февраля и марта 2022 года. Несмотря на это, профессор Роберт Бой, ведущий педиатр и эксперт по инфекционным заболеваниям, говорит, что в этом году мы возвращаемся к нормальной жизни, и мы, вероятно, столкнемся с гораздо большим числом случаев и негативными исходами. Гриппу следует относиться серьезно. Ежегодно от гриппа умирает порядка 3000 австралийцев, и еще большему числу приходится обращаться к врачу общей практики или госпитализироваться. Это заболевание, которое можно предотвратить, его действительно стоит предотвращать. Профессор Бой говорит, что сезон гриппа в этом году, скорее всего, начнется раньше. Сезон гриппа непредсказуем, но обычно он длится с мая по сентябрь. В прошлом году он начался в апреле-мае и достиг своего пика уже в начале июня, то есть на два месяца раньше. В этом году сезон в северном полушарии начался на два месяца раньше, так что есть все шансы, что у нас сезон в этом году начнется в мае. Индекс австралийского отношения к гриппу показал, что более половины, 58% австралийцев, не знают о доступных вариантах профилактики гриппа. Ношение масок, правильная гигиена рук, кашель в салфетку или локоть, а не в руку, социальное дистанцирование – все эти методы помогают снизить распространение вируса. Но один из самых эффективных способов избежать гриппа и связанных с ним серьезных симптомов – это ежегодная прививка от гриппа. Эксперты призывают австралийцев сделать прививку как можно скорее из-за вероятности того, что сезон гриппа начнется значительно раньше. Доктор Зак Тёрнер подчеркивает, что если у вас есть какие-либо заболевания, которые могут подвергнуть вас более высокому риску, сейчас самое время поговорить со своим врачом или фармацевтом о ранней вакцинации от гриппа. Определенно, если у вас есть другие сопутствующие заболевания, такие как астма или что-то еще, сейчас самое время подготовиться. Потому что если вы делаете прививку от гриппа, требуется пара месяцев, чтобы она прямо хорошо заработала. А вы действительно хотите, чтобы она была на пике своего действия в середине зимы, когда, вероятнее всего, грипп будет наиболее суровым. Информация подготовлена по материалам Сэма Довера из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. На прошлой неделе произошла история, которую бурно обсуждали представители русскоязычной общины в Австралии. Студенту из России, который не поддерживает войну в Украине, отказали в зачислении в один из австралийских университетов в рамках политики, которую некоторые эксперты назвали дискриминационной. Мы попытались разобраться в ситуации.
Выпускник МГУ Руслан надеялся продолжить учебу и, как он это описывает, окунуться в австралийский мультикультурализм. Когда в октябре 2022 года прибыл в Австралию по туристической визе из России. Однако бывший учитель говорит, что его надежды могут не оправдаться. После того, как его заявление о зачислении на курс магистра искусств в университете Дикина было отклонено. Из-за политики, о которой университет Мельбурна объявил после начала войны в Украине. В ответе по имейл, который Руслан получил в марте и который находится в распоряжении редакции SBS Russian, университет написал следующее. В связи с текущими обстоятельствами университет не принимает новых студентов из России, включая иностранных граждан, которые в настоящее время базируются в России. Это также относится к российским гражданам, проживающим в России или за ее пределами. Руслан рассказывает, что ответ университета Дикина был для него совершенно неожиданным.
Естественно, я такое не ожидал. Это было с утра. И когда я получил это письмо, я был очень удивлен. Я был фактически поражен. И мне что-то понадобилось даже сесть минут на 5-10, вообще ни о чем не думать, просто понять, что вообще происходит. Потому что, это было, правда, очень удивительно, необычно и, самое главное, обидно, потому что изменить можно многое что. Там, если неправильно подал документы, если там что-то не нравится институту, но изменить свое место рождения или то, откуда ты приехал, это невозможно. Поэтому очень расстроен был.
Заявление в университет он подал, чтобы изучить возможности остаться на время в Австралии после посещения друзей в Мельбурне. Сейчас Руслан также обучается в школе английского языка. Он разместил скриншот с отказом в социальных сетях и говорит, что получил много откликов на свою историю.
Мне написало много людей, и включая из различных университетов в Австралии. И некоторые уверили то, что есть институты в Австралии, университеты, которые очень демократично относятся к большинству людей, и поэтому они согласны, то есть принимать, несмотря ни на что. И то есть можно найти те места, в которые как бы однозначно можно поступить. Единственное, что меняется, это то, что выбор сужается. И фактически раньше я вообще даже не думал о том, что мне нужно какие-то институты рассматривать, потому что они берут, а какие-то нельзя рассматривать, потому что там однозначно ничего не получится. Раньше я больше опирался на то, что мне нравится и то, что мне не нравится.
SBS Russian сделали несколько запросов университету Дикина с просьбой прокомментировать этот отказ и их общую политику. Но ни на один из запросов ответ не был получен. Организация университета Австралии отклонила просьбу предоставить официальный комментарий для публикации. А представитель Министерства образования Австралии ответил следующее.
Это вопрос каждого отдельного учебного заведения. Правительство не играет роли в процессах зачисления, однако университеты должны соответствовать ряду законодательных стандартов в соответствии с Higher Education Standards Framework от 2021 года, обеспечивая то, чтобы их правила зачисления были четко задокументированы, находились в доступе и, соответственно, применялись. Это включает в себя предоставление нынешним и будущим студентам доступа к внутренним процессам рассмотрения жалоб университетов, которые должны быть способны разрешать жалобы по любому аспекту их опыта работы с поставщиком высшего образования, а также наличие политики и процессов, которые обеспечивают своевременное и справедливое рассмотрение этих жалоб.
Среди откликнувшихся на случай Руслана был и доктор Слава Китаев из университета Монаша, который также является одним из авторов открытого письма, призывавшего австралийские университеты рассмотреть специальные варианты зачисления для украинских студентов, а также студентов из России и Беларуси, которые подвергаются репрессиям за их антивоенные взгляды. Доктор Китаев считает позицию университета Дикина дискриминационной и называет ее неавстралийской.
Все прекрасно знаем, что и протест в России был протестом молодых, протестом студентов, и мы знаем целый ряд дел, да, когда студенты были отчислены из университета. Сейчас мы знаем, что многие, собственно, уже преследуются и административно, и уголовно, и есть и аресты, и люди просто попали в тюрьму. Многим студентам пришлось бросить учебу и сбежать из России. И эти студенты являются такими же пострадавшими от режима, как и украинские студенты. Украинские студенты потеряли свой дом, многим пришлось сбежать. И русские студенты, те, которые против войны выступили, открыто выступили против войны.
На вопрос о его отношении к войне в Украине и политике в России Руслан ответил осторожно, заметив, что, возможно, ему придется вернуться в Россию, если его не примут в другой австралийский вуз.
Ну, я могу сказать вкратце то, что я не поддерживаю наше правительство с точки зрения того, что сейчас происходит за пределами Российской Федерации. То есть мне абсолютно это не нравится. Я против любых насильственных методов, и я хочу, чтобы эта ситуация поскорее закончилась, и все мы жили в мире. Вот. Собственно, я думаю, что поэтому у меня возникло уже желание как бы поступить в австралийский институт и жить здесь как студент некоторое время, чтобы проникнуться мультикультурностью и такого рода опытом. Мне кажется, это замечательно.
Доктор Илья Фомин, австралийский академик университета Маквори, родом из России, который во время записи этого интервью как раз находился в Украине, сопровождая гуманитарный груз, сказал, что политика Дикина должна быть оспорена.
Лично мне кажется, что Австралия – это страна, в которой основной ценностью, которая была выработана на пустом месте, а после сотен лет уже, более 200 лет своей кровавой и очень непростой истории, это в Австралии были выработаны ценности мультикультурного и толерантного общества, в котором дискриминация по каким-либо признакам запрещена. Мне кажется, что этот случай вполне может попадать под дискриминацию, и в таком случае он не просто может, а должен быть оспорен.
Доктор Китаев также отметил недавние комментарии, сделанные экспертом по международным отношениям из университета Дикина доктором Скоттом Берчеллом, государственному российскому информационному агентству ТАСС. Комментарии впоследствии были процитированы и в других интернет-изданиях, включая The Eastern Herald и Pledge Times. Доктор Китаев говорит, что эти комментарии показывают двойные стандарты университета Дикина. На запрос СБС подтвердить правильность передачи в СМИ своих слов доктор Берчелл ответил следующее.
Следует отметить, что когда мне показали версию на русском, я восстановил пару ключевых предложений, которые были пропущены. Вторая версия, которая пошла в печать, не совсем точно отображала баланс моих взглядов. Я сказал, что вторжение было незаконным в соответствии с международным правом и явным нарушением устава ООН, что исторический контекст вторжения включал в себя различные провокации, в том числе расширение НАТО на восток и вмешательство США в украинскую политику, первая из которых нарушила соглашение между Джорджем Бушем-старшим и Михаилом Горбачевым. Я сказал, что эти провокации не оправдывают вторжение, а помогают его объяснить. Я сказал, что проблема возникла из-за того, что в конце холодной войны не удалось создать жизнеспособную и взаимоуспокаивающую геостратегическую архитектуру, которая позволила бы избежать конфликта, который мы наблюдаем сегодня.
Посольство России в Канберре на наш запрос прислало следующие комментарии.
Вполне понятно, почему в русскоязычной общине Австралии эта ситуация вызвала негативную реакцию. Речь идет о неприкрытой и даже демонстративной дискриминации. Очень жаль, что и университет Дикина поддался антироссийской истерии, нагнетанию которой, кстати, немало способствует СБС.
Мы будем продолжать следить за этой ситуацией. А сейчас предлагаю послушать один из выпусков нашей постоянной серии «Я русский и я против войны». В этой серии мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине. Сегодня гость подкаста Галина Иванова-Лобос из Мельбурна. Участники этого подкаста делятся своим личным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции.
Меня зовут Галина. На момент начала событий, которые сейчас происходят в России, мы, собственно, там и находились. Мы жили в городе Ульяновске. Конечно, сначала мы не поверили вообще тому, что происходит, как так, что за нападение. Потом постепенно начали понимать, что действительно происходят ужасные вещи, и это затянется надолго. Поэтому было принято решение, что нужно куда-то выезжать. К великому счастью, у меня родственники в Австралии уже 6 лет живут. Здесь моя мама, сестра. И мы решили, что да, нужно тоже переезжать. Мы относимся к категории тех граждан, кто бросили все в своем доме, отказались от всего имущества и от всего, что было, от работы, и приехали по туристической визе с целью переподаваться на какие-то другие визы и закрепляться, начинать жизнь заново, потому что в России это делать сейчас, к сожалению, невозможно. Тем более у нас еще и маленький ребенок, и мы просто были в ужасе, и в ужасе до сих пор, когда начали получать все больше и больше новостей о том, скольких людей мобилизировали, о том, что могут вводить военное положение. Это действительно очень страшно. И сколько судеб поломанных, сколько мирных жителей пострадало и продолжают страдать. Мы не понимаем, как это вообще возможно в 21 веке. Я считаю, что находясь за границей, важно об этом говорить, потому что здесь можно об этом говорить в первую очередь. Находясь в России, мы никак не выражали свою точку зрения, поскольку было действительно страшно и опасно. Я даже удаляла тех, кто вот у меня живет за рубежом, из друзей на всякий случай. Здесь же, находясь за рубежом, вокруг все прекрасно понимают, что так быть не должно, и кроме как отсюда, больше ниоткуда невозможно достучаться до тех, кто остался там. Хотя это тоже очень трудно. Пропаганда с телевизора работает очень прекрасно, и даже с теми, кто у нас остался в России, даже с родственниками, постоянно конфликты на тему того, что где правда, фейковая эта информация или действительно правда. К сожалению, трудно представить, когда это все закончится, поэтому мы все надеемся, что в конце концов это закончится, вся правда вскроется, ну и, конечно, поддерживаем Украину и их народ, чтобы они отстояли свою независимость.
Вы Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Австралия в эти дни принимает Леонида Волкова, оппозиционного политика и соратника Алексея Навального, бывшего председателя правления Международного фонда по борьбе с коррупцией. В России организация признана экстремистской и запрещена. Сам Леонид Волков внесен в реестр иностранных агентов. Против него открыт целый ряд судебных дел. Сима Цискина побеседовала с Леонидом в Мельбурне.
Итак, я рада приветствовать на волнах SBS Russian Леонида Волкова. Вас знают как оппозиционного политика, российского соратника Алексея Навального, председателя правления фонда борьбы с
коррупцией. Уже нет.
Уже нет, да, бывшего. И это обидно, бывшего?
Нет, это нормально. Ну, слушайте, это политическая жизнь. Нам кажется очень важным показывать пример того, как должна выглядеть цивилизованная политика, в том смысле, что ну, у нас есть, а, сменяемость власти, б, у нас есть ответственность за наши действия. Я совершил ошибку, я ее признал, я ушел в отставку, продолжая при этом работать в команде.
Но когда вы объявили о своей ошибке, вы сказали, что вы отстраняете себя на какое-то время от политической деятельности, но не получается, да?
Пока мы не примем с коллегами решение. А решение мы приняли, мы встретились, поговорили и решили, что Мария Певчик, моя дорогая коллега, станет новым председателем правления, а я продолжу свою работу, в том числе и связанную с внешнеполитическими контактами.
Международный фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской организацией. Вы сами внесены в реестр иноагентов, и вам пришлось из России уехать. Вы где сейчас базируетесь?
А еще я тоже экстремист, террорист, внесен в список Росфинмониторинга, и у меня то ли 10, то ли 11 уголовных дел. А я базируюсь в Вильнюсе. Головной офис нашей организации там. Мы много где находимся, у нас есть сотрудники, которые работают удаленно из самых разных мест, но как бы ключевая локация у нас Вильнюс.
Вы очень хорошо вчера объяснили австралийской аудитории то, что ФБК нельзя, как бы в понимании западном, отнести к оппозиционной партии, потому что она как бы не помещается, ваша деятельность, ни в какой спектр в западном понимании политической деятельности. Но вот для наших слушателей, которые говорят по-русски, обрисуйте, пожалуйста, этот круг вопросов, которыми вы занимаетесь.
Да, смотрите, это действительно очень важная вещь, когда говорят про нас, что мы оппозиционная партия, ну, значит, начинают спрашивать, а сколько же у вас мест в парламенте? И пойди объясни, что последние конкурентные парламентские выборы в России были, когда я еще в школу ходил, 20 лет назад, больше. Когда мы говорим, что мы оппозиционная партия, нам говорят, а кто у вас там теневой министр транспорта в вашем, значит, оппозиционном кабинете? А эти все понятия, ну, абсолютно нерелевантны для российской политической реальности. И описывать, конечно, все это надо в других терминах. Мы – движение сопротивления, мы – группа единомышленников, ключевой силой, которая является гибкость, которая умеет быть разным. Мы и расследовательские журналисты, и медиа, и политическая организация, и профсоюз, и сетевое горизонтальное движение. Неважно, в зависимости от ситуации, что в этот политический момент может принести Путину вред, а России пользу, то мы и делаем. Независимых центров генерации политической повестки, к сожалению, в нашей стране уже много лет нет. Конкретно мы сейчас ведем несколько политических проектов. У нас никуда не делась наша деятельность расследовательская. И мы видим, что антикоррупционные расследования продолжают собирать большую аудиторию, в том числе большую новую аудиторию. Очень важный фронт нашей работы – это медийный фронт, канал «Популярная политика» и все, что с ним связано. Просто пробивание информационной блокады, борьба с пропагандой, это наши попытки там, достучаться до как можно большего количества людей в России, изменить их представление о режиме, о войне, лишить Путина поддержки. У нас есть международная компания «Free Navalny», такая классическая политическая компания, такая public advocacy campaign, когда просто мы привлекаем внимание политиков, лидеров общественного мнения, celebrities по всему миру к тому, что происходит с Алексеем Навальным, в каких условиях он находится. Есть наш международный политический лоббизм, связанный с санкционными списками, санкционной политикой. Есть наша работа с активистами в России, создание сети взаимодействия с активистами, которые остаются в России и продолжают режиму противодействовать так или иначе.
Это как раз к вопросу о спорах, которые постоянно разгораются в СМИ противников Путина. Есть ли вообще в России значимая внутренняя оппозиция, которая способна к каким-то действиям. Что существует, что можно сделать в нынешних условиях?
Главное, чего нельзя делать, это бездействовать. В любой ситуации все равно можно найти что-то, что можно делать. Путин сделал невозможным публичное проявление протеста путем массовых репрессий, показав, что нет верхнего предела для жестокости и насилия, которое он готов применять. Да, люди боятся, потому что люди понимают, что ты выйдешь на улицу просто с плакатиком, на котором ничего не написано, и все равно сядешь на несколько лет. Но отсутствие публичных проявлений протестных настроений не означает отсутствие протестных настроений. Они есть, просто они как бы загнаны насильственно полицейскими дубинками вот куда-то под крышку.
Подспудно это бурлит?
Конечно.
И может взорваться?
Конечно. Заметание грязи под ковер не делает воздух в комнате чище. Просто грязь не видно. У нас нет хороших инструментов, чтобы измерить уровень давления в этом котле. Но мы знаем и видим, что там что-то бурлит. И реализоваться потенциал этот протестный может непредсказуемым образом.
Но сейчас я хочу вернуться к вашему письму, вот из-за которого получился ваш личный уход с вашей позиции в организации. Да? Несомненно, в этом, вероятно, было рациональное зерно в вашем предложении или ходатайстве, скажем так, в Евросоюз об условиях снятия санкций с определенных олигархов, которые декларируют свое неприятие политики Путина и агрессии России в Украине. Вот, но вместе с тем, да, вы сказали, что это было, наверное, неправильно.
Смотрите, в политике очень важно не только что делать, но очень важно, как делать и когда. А контекст имеет огромное значение. Осенью 2022 года сложилась какая ситуация? Украинская армия одержала первую крупную победу. Освобождение оккупированных районов Харьковской области, Изюм, Купянск, Балаклея. В России же была объявлена мобилизация, которая резко обрушила рейтинги власти и как бы положила конец социальному контракту между путинским режимом и населением. Путинский режим пришел за отцами, братьями, мужьями, сыновьями, пришел в каждый дом, принес войну в каждый дом, и этим был ознаменован конец эры так называемой путинской стабильности. И ситуация была максимально турбулентной, стала максимально турбулентной, и мы это увидели в том числе и потому, что так называемые олигархи стали нервно бегать и говорить, что мы как бы хотим с путинским режимом порвать и хотим из-под санкций выйти, и даже, немыслимая вещь, стали пытаться найти контакт с нами. Чего раньше было совершенно невозможно себе представить, потому что мы были абсолютно маргинализированы, токсичны.
Враги
народа. Попытка с нами контактировать рассматривалась бы путинским режимом как высшее проявление нелояльности, которое наказывается арестом, новичком и так далее. Соответственно, на тот момент, в сентябре-октябре, мне реально казалось, что трон зашатался, что надо еще немножко пнуть, приложить еще немножко усилий. И, может быть, действительно карточный домик начнет рушиться. С точки зрения как бы логики того, что я делал, все было правильно. Но важно еще как и когда. Я переоценил ситуацию, я реально думал, что мы сейчас запустим вот механизм какой-то раскола элит. И это была неправильная оценка. Ну и важно как. Надо было понять, что такое мое письмо, которое я тогда написал, по прошествии времени, вне контекста политической обстановки того времени, впоследствии будет восприниматься, ну, так, как оно воспринимается, как попытка лоббировать интересы конкретной бизнес-группы, что, конечно, несет серьезные репутационные издержки и для меня лично, и для фонда. Я понял, что правильная вещь взять ответственность на себя, чтобы фонд спокойно мог продолжить работу
это
дальше.
Это понятно. В вашем сценарии, который вы вчера изложили, вот вас спросили, как можно сделать Россию вновь демократической, убрав Путина. То есть Навальный приезжает на белом коне и...
Навальный приезжает на белом коне участвовать в конкурентных выборах. Как Мандела участвовал в конкурентных выборах после освобождения от тюрьмы, как Аун Сан Су Чжи участвовал в конкурентных выборах после освобождения из-под домашнего ареста, как Вацлав Гавел. Никто не сделал Вацлава Гавела президентом по назначению.
Да.
Вацлав Гавел выиграл выборы, а потом проиграл выборы. И это окей. Мы за годы нашей политической работы показывали много раз и доказывали делом, что мы готовы к дебатам, к выборам, к политической конкуренции, что мы умеем вести кампании и не боимся их. Это Путин боится. Это Путин после выборов 2013 года, который Алексей чуть не выиграл, там сделал так, чтобы он больше никогда в никаких выборах участвовать не смог.
Даже по имени не называют.
И по имени не называют. Они боятся, а мы не боимся.
Мы очень душой болеем за Алексея Навального. Очень хотим, чтобы не только то, чтобы он вышел на свободу, что, в общем-то, дело какого-то будущего, но чтобы он был здоров там. Что вы знаете о нем?
Мы поддерживаем с Алексеем Навальным контакт через адвокатов. Мы видим его регулярно на заседаниях суда. Мы понимаем, что ситуация очень тревожная. Все решения относительно его судьбы принимаются в Кремле, пускаются в колонию, которая делает то, что им скажут. У колонии нет, так сказать, приказа его там пытать физически, нельзя его бить, грубо говоря. У колонии есть ясная установка создавать для него невыносимые условия, делать все, чтобы там пытаться сломать его психологически. Сломать его психологически они не смогут, не на того напали. Но на этом пути, безуспешно пытаясь сломать его психологически, они могут нанести непоправимый вред его здоровью, и это та вещь, которая ужасно нас тревожит.
Да, документальный фильм «Навальный», который получил «Оскара» недавно, привлек к нему еще больше внимания общественности западной, и, в общем-то, нанести ему конкретно, то есть убить его уже невозможно, даже поставив его в такие условия.
Мы тоже на это надеемся. Мы не можем знать наверняка, мы не можем предсказывать будущее, но мы точно понимаем, что держать Навального в фокусе международного внимания, привлекать к нему внимание, напоминать всему миру, политикам, лидерам общественного мнения о том, что на нашей планете есть вот политзаключенный номер один, и фильм этому помогает, это в какой-то хотя бы степени обеспечивает ему защиту.
Я хочу еще вернуться к этой гипотетической ситуации. Въехал Навальный на белом коне, мы, значит, видим в России демократические выборы, избирается новая дума, новое правительство. Как эти авгиевы конюшни разгрести? Есть вообще какие-то идеи, какая-то программа, минимум, как мозги вылечить людям?
Идеи есть. Но вы абсолютно правы в том, что речь идет именно про авгиевы конюшни. Авгиевы конюшни были переполнены навозом. Навоза очень много в головах, навоза очень много в инфраструктуре, навоза очень много в политике, в экономике. Там структура экономики абсолютно нездоровая. Судебная система разрушена, лишена всякого доверия и так далее. Нам предстоит решить очень много проблем. Часть из этих проблем мы обсуждали в президентской программе Навального 2018 года, где, скажем, содержатся очень подробные предложения по борьбе с коррупцией, по судебной реформе, по повышению качества политических институтов, по децентрализации и так далее. Но огромное количество проблем возникло с тех пор. Каждый новый месяц, день, час Путина у власти увеличивает количество этих проблем и делает то, с чем предстоит следующей власти работать, кто бы это ни был, все более и более сложным и все более и более проблематичным. Меня страшит эта перспектива. Представляете? А еще сотни тысяч ветеранов вернутся, многие из которых военные преступники. И что мы с ними будем делать? Если относиться к ним как к военным преступникам, и как бы сказать, вы там, значит, там натворили и так далее, ну, мы получим уличные банды. Как после Афганистана, афганцы, так называемые, да, ветераны Афганистана, стали основой криминала организованного и организованных преступных группировок. Как потом чеченцы после чеченских войн стали основой криминала в нулевые годы. Так и здесь мы получим то же самое, только в невероятно большем масштабе, потому что речь идет не про единицы и десятки, а про сотни тысяч людей с опытом насилия, грабежа, убийства и вот это все. А если относиться к ним как к ветеранам, там, пенсии платить и все такое, то это будет восприниматься как абсолютно что-то несправедливое Украиной, международным обществом. Где найти баланс? Как тут пройти между Сциллой и Харибдой? Ну, это очень сложно. Придется апеллировать к опыту денацификации в Германии. Придется апеллировать к опыту, так сказать, то, что называется transitional justice, да, правосудия переходного периода в Боснии, бывшей Югославии, в Руанде. Я знаю одного человека, который занимался организацией работы судов в Руанде после геноцида. Очень страшная и интересная история. Мир проходил через подобные испытания. И это там будет куча пространства, где можно будет понаделать ошибок. Тут что можно сказать? А. Мы от этого никуда не денемся. Делать это придется. Б. Есть мировой опыт, как это делать. С. Дорогу осилит идущий. Д. чем дольше Путин будет у власти, тем будет сложнее. Поэтому все равно сейчас надо сконцентрироваться на том, чтобы Путин закончился как можно скорее.
Да будет так. Ничего на это возразить невозможно. Леонид, последний вопрос отсюда, да, из Австралии. Что мы можем делать и как мы можем помочь вот разворачиванию этих процессов, на которые мы все надеемся?
Мир является глобальным. Интернет очень сильно изменил нашу жизнь. Все, кто говорит по-русски, где бы он ни находился, имеют каких-то родственников, знакомых, контакты, кого-то в России. С этими людьми надо разговаривать, надо не отталкивать их, надо с ними работать, взаимодействовать, переубеждать, находить аргументы терпеливо, долго, мучительно, как бы это ни было сложно, но тут просто вот терпение и труд все перетрут. Капля точит камень не силой, а долгим падением.
Большое спасибо. Замечательно видеть вас в Австралии. Желаем вам огромного успеха на этом нелегком пути.
Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо большое, Сима. Это была Сима Цискина, специально для SBS Russian. Она поговорила с оппозиционным российским политиком Леонидом Волковым. Леонид на данный момент находится в Австралии, в Мельбурне и Канберре. У него проходят открытые встречи. А у нас все на сегодня. Для вас сегодня работали Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Мы вернемся к вам в прямом эфире, как обычно, в субботу в полдень. Хорошего всем дня и не забывайте говорить близким, что вы их любите.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.